Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. По милости Господней мы опять можем находиться здесь и размышлять о Слове Божьем. Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои. Так говорил, так пел Моисей, когда народ израильский перешел Красное море, и Бог спас народ свой. Так будут говорить искупленные люди, то есть христиане, когда встретятся со Христом и будут иметь с Ним вечное общение. Действительно, что бы мы здесь ни делали, какую бы тему мы здесь ни говорили, о чем бы мы ни говорили, мы должны всегда помнить, что любая тема, любые вопросы, касающиеся нашей жизни, нашего христианства, эти темы должны всегда иметь одну общность. И это общность в Боге, общность во Христе Иисусе, общность в том, что по милости Господней сегодня мы здесь собрались и можем слушать Его Слово, а не просто хорошее наставление, может быть, хорошую мораль, а именно слушать то, что Бог хочет, то, что Он предлагает и говорит, какое благо Он оставил нам, христианам. Я хотел бы сегодня продолжить тему, с которой я начал в прошлый раз. Тема называется «Мудрая твердая вера», основана на письме Иакова в первой главе. Хотел вам задать вопрос такой вот. Ну, телефоны, наверное, у всех есть. Мобильные телефоны, смартфоны. Мы все пользуемся ими хорошо, и действительно это хороший очень инструмент, полезный инструмент для коммуникации, для общения. И когда у нас случается какая-то беда, переживание, сложности, мы выставляем это в группу или пишем родным, близким, говорим: друзья или дети, молитесь плохо, молитесь обо мне. Или просим кого-то, чтобы выставили в церковную группу, выставляется в церковную группу, молятся люди, братья и сестры. И вот, когда люди видят, что кто-то находится в беде, в переживании, в горе, люди это рефлектируют, и люди начинают писать в личку. Ну, вы знаете, да? Каждый пишет и пытается чем-то ободрять. Вот, когда человек находится в горе, в переживании, или где-то что-то случилось, или гонят, ну, может быть, в Германии сегодня гонений нет таких на христиан, но с трудностями, с болезнями, с переживаниями, с тяжелым диагнозом сталкиваются все, да? Ну, или многие. И вот, представляете себе, если бы Иаков написал бы вам сообщение через WhatsApp и решил вас поддержать. Как бы оно выглядело бы, да? Ну, я не знаю, кого взять как, ну, Елизавету, наверное, возьму как пример. Вот представляете, Елизавета вот уже в пожилом возрасте попадает в больницу, поставили, ну, нехороший диагноз, и вот у нее телефон включен, интернет работает, и Иаков пишет ей сообщение, WhatsApp. Открывает Елизавета свой телефон и смотрит. И там... Кстати, что бы вы написали бы Елизавете? Что бы вы ей написали, если бы она, ну, столкнулась бы с тяжелой, очень действительно тяжелой проблемой? Как вы написали бы? Держись, да? Все будет хорошо. Там. Господь держит все в руках. Если бы это Иаков был бы, это письмо, которое он написал евреям, прозвучало или отобразилось бы на мониторе телефона, это было, звучало так: «Дорогая сестра Елизавета, с великой радостью принимай то, что тебе сказал доктор-врач. Тот диагноз, который он поставил тебе, нужно принять с большой-большой-большой радостью. Как вы думаете, как бы вы отреагировали на такое сообщение или такое утешение? Что бы вы сказали бы? Фрагецайхен. Что значит фрагецайхен? Что бы ты задал вопрос? Какой бы ты на месте Елизаветы задал бы вопрос? Ты понимаешь, что со мной случилось? Я в больнице лежу, а ты мне говоришь радоваться. Ну, ты представляешь, вот ты бы на моем месте бы, да? А ты мне пишешь радоваться. Ну, по-другому ж надо как-то утешать. Что-нибудь такое сказать, все будет хорошо, ты обязательно выздоровеешь, ты обязательно будешь на своих ногах, побежишь и дачу будешь дальше обрабатывать, еще заведешь и пчел. Да? Иаков, когда писал письмо, он писал правду. Он не писал просто высокопарные слова, он не утешал людей, христиан, которые находились действительно в очень тяжелой ситуации, их жизнь могла в любой момент прерваться, потому что были гонения. Он писал людям, христианам, которые находились в гонении. Не сегодня, так завтра могли прийти за ними и убить их. И вот он, Иаков, пишет письмо христианам. И первое, что он пишет, с великой радостью принимайте, братья мои и сестры тоже, когда впадаете в различные искушения. Возможно, на сегодняшний день нас насторожило бы это. Возможно, кого-то насторожило и в то время такое приветствие, такое утешение. Но Иаков, когда писал это письмо, он действительно хотел утешить христиан. Он действительно хотел им рассказать что-то, что им действительно необходимо в момент, в годину испытания. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Заметьте, когда он писал это выражение, уже проповедовал на это, просто коротко хотел напомнить, он сразу заставляет людей, которые находятся в искушении, которые находятся в испытании, которым больно, трудно, и жизнь висит на волоске, он заставляет их начать думать. Он не утешает и говорит, почувствуйте себя в руках Божьих. Он заставляет их думать, начать думать, чтобы ихняя вера, она была твердой и на чем-то основывалась. Он говорит, радоваться, когда впадаете в различные искушения, зная, что это производит терпение. Помните, мы говорили в прошлый раз некоторые вопросы, говорили о том, для чего терпение нужно. Терпение нужно, чтобы столько переносить вот эти испытания, учиться у Бога, учиться у Библии, читать Библию во время испытаний, смотреть на примеры, потому что Библия открывает не что иное, как таких же людей, которые жили с Богом, которые ходили перед Богом, а также людей, которые ходили перед Богом, которые жили, но не слушали Бога, и как они переносили эти искушения, испытания. Потом Библия открывает нам, для чего нужны эти испытания. Мы как люди, каждый из вас, и я тоже в том числе, мы все сталкиваемся с вами с различными испытаниями, в большей или в меньшей степени, но мы всегда сталкиваемся с этим. И это как раз момент, когда наша вера проходит через серьезную проверку. Действительно ли мы те, кем себя называем? Действительно ли моя вера такая крепкая, имеет твердое основание на Боге, которое способно устоять в любое время? Бог посылает нам испытания, чтобы узнать или показать нам силу нашей веры, надежду, на кого мы надеемся, на кого мы уповаем. Бог посылает нам испытания, чтобы, пережив их, мы стали крепче, чтобы мы чище стали, чтобы наша вера становилась чище. А также Бог посылает испытания, чтобы мы, становясь крепче, могли помочь ближнему. Ведь вокруг есть люди, которые, возможно, еще недостаточно крепки в вере, которые, может быть, сейчас проходят эту годину испытаний, которым, находясь которыми я, пройдя уже что-то, мог бы быть рядом, подсказать, помочь, утешить, наставить, направить и так далее. Когда люди проходят испытания, когда мы проходим испытания и проходим их правильно в Боге, как верующие люди, мы становимся совершенными. Так написано здесь, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Конечно же, речь не идет о том, что мы становимся суперменами, суперфраунами и становимся такими крепкими, и все нам все равно. Нет. мы становимся духовно зрелыми. С каждым разом, проходя какой-то жизненный промежуток, жизненный этап, мы должны становиться крепче. Наша вера, она должна быть крепкой. И в конце концов, мы идем к тому, чтобы быть духовно здоровыми и зрелыми христианами. Так обычно развивается верующий человек. Дорогие друзья, это послание, оно написано христианам. Оно не написано для всех. Это письмо было написано людям, которые называли себя христианами. Людям, которые не только называли себя христианами, но тех, которые приняли весть о спасении. Те, которые приняли Иисуса Христа, Господа, как своего Спасителя. А спасение нам нужно. Потому что все мы согрешили. Нет никого, кто бы сегодня сказал, сидя здесь, и сказал, нет, мне это не нужно. Я самодостаточен, я силен, крепок. И, в общем-то, я сам выкручусь. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, еще раз напоминание. Письмо написано людям, которые не только назывались христианами, но которые приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Продолжая эту тему дальше, Иаков затрагивает еще несколько сфер, которые, к моей радости, уже были сегодня в полноте проповеданы как первым братом, как вторым братом, как стихотворением, которое было, как песнями, которые было. По сути, была уже моя проповедь сказана, я буду подводить только итоги, такое тоже бывает. Следующий отрывок, с 5 по 8 стих, я прочитаю. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Не знаю, как вы относитесь к этому отрывку, но раньше, когда-то, я, когда читал этот отрывок, он для меня был, знаете, как вот та-та, ни с того ни с сего, раз, меняется тема. Сначала идет тема о искушениях, о испытаниях, о вере твердой, и тут почему-то о мудрости. Причем сначала идет тема вообще другая о мудрости, а потом вообще другая о вере еще. И вот я как-то не знал, как связать это вообще, нужно было связать, и вообще рассматривал когда-то этот вопрос, ну, этот отрывок совсем в отрыве от контекста. То есть, ну, когда мы читаем, просто можно посмотреть так. Если у кого недостает мудрости, просит пусть у Бога, и Бог даст вам мудрости. Ну, о какой мудрости идет речь? Ну, например, вопрос: «Господи, помоги мне сдать экзамен, дай мне мудрости». Ну, а лучше всего, что я не готовлюсь, а за последнюю ночь я это раз, и Господь дает мудрости. Представляете, как было бы хорошо, да? Подростки, молодежь особенно радуются, да? Вот бы об этом Бог говорил. Раз и все. Написано же, если не хватает мудрости, просите. И Бог даст спокойно эту мудрость. Ну, или, например, какую машину выбрать там цвета, или какую работу выбрать, или молодые люди, может быть, какую жену выбрать, или девушку какую, Господи, пошли, дай мне мудрости, чтобы девушка попалась такая. Ну вот, где-то вот так вот, и по крайней мере, я размышлял в отрыве. А еще другая тема, написана еще и о вере. Причем вера такая вот, верю, и получаю. Вот прошу Господи, помоги мне сдать завтра экзамен, я мало готовился, но ты все знаешь. И что ожидаем? Иногда мы по своему незнанию. Когда-нибудь просили такие молитвы, когда-нибудь говорили такое Богу, ну похожее. Приходилось? Знаете, о чем речь? Или только я, наверное, такой? И представляешь себе, среди ночи летит, Бог посылает ангела своего. Летит ангел, прилетает к кровати. Я говорю, так, и все, и знаю все ответы на экзамен. Проснулся, пошел, сдал, на отлично. Вот так мы иногда живем, вот так мы иногда представляем себе так, вот эту мудрость, и рассматриваем ее, и очень-очень-очень, кстати, сильно верим в это. На самом деле, это один отрывок, который говорит об одном. Это неразрывный отрывок, который говорит о человеке, который находится в тяжелой жизненной ситуации, человек, который проходит полосу испытаний и который особенно нуждается в Божьей мудрости. Вы не сталкивались с таким в жизни, когда что-то случилось у вас, действительно, вы какая-то вот, ну, что-то тяжелое случилось, и вы знаете все. Вы знаете Библию, вы понимаете Библию, вы знаете места из Библии, вы все понятно. Но пусто. На этот момент вот как будто оборвалось что-то. Потерялась ниточка, потерялась связь. И ты понимаешь, что да, Бог есть, все, ну, Он есть, а вот я здесь ситуация, и кажется, все, из-под ног ушло все основание. Не приходилось с таким сталкиваться? Но мне приходилось в жизни переживать такие моменты. И вот, когда приходит такой момент, или пришел такой момент, и на основании слова по Иакову мы видим, что христиане находились на то время в очень большом, очень стесненном обстоятельстве. Ихняя жизнь была на волоске. Действительно, они не знали, что случится сегодня или завтра. Может быть, через минуту я умру. Может быть, заберут моих детей и больше никогда не отдадут. Может быть, еще что-то случится, придут, и я погибну. В это время действительно очень серьезное время для проверки веры. Очень серьезное время. Хорошо говорить, хорошо верить, когда все хорошо. Хорошо верить, когда и надеяться, что у меня есть на столе пища, когда я имею стабильную работу, когда все работает, когда магазины открыты. Ой, как сложно надеяться на Бога, когда ты не знаешь, что вечером будешь кушать. Это намного сложнее. Вот тут-то проверяется вера. И вот когда Иаков писал это письмо, он не просто писал такие высокопарные, красивые слова, чтобы сказать: «Все будет хорошо, обещаю, там все будет классно, да не волнуйтесь». Или просто: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Он писал им механизм, библейский механизм, библейский инструмент, как пережить на вот этот момент испытаний, как устоять в испытании, где искать помощь, как ее искать. И вот, продолжая писать письмо, он обращается к ним и говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Знаете, когда находишься в таких испытаниях, когда находишься в трудностях, и когда кажется, даже зная информацию какую-то, когда кажется, что под ногами все рушится, Иаков обращается к своим слушателям и говорит: «В этот момент, в годину испытания, вам особенно необходима мудрость от Бога. Вам особенно нужно время, и нужно знание, и нужна мудрость, которая бы помогла вам пережить это. Потому что даже имея множество знания, мы сами видим, насколько мы слабы и немощны, когда действительно прижимает, когда действительно тяжело». Иаков пишет о том, что нам, христианам, верующим в Бога, на этот момент, на годину испытаний, очень необходимо знать и понимать Бога, имея с Ним отношения, для того, чтобы знать, как пережить правильно эту ситуацию. Нам нужно просить у Него мудрости, чтобы пройти это тяжелое время. Хотел бы задать вопрос. Вот это слово: «Если уже у кого из вас недостает мудрости», как вы думаете, о чем речь? Как бы мы, ну, наверное, многие молятся этой молитвой и знают эту молитву, и слышали, и, может быть, часто употребляют эту молитву. Вопрос: что вы ожидаете, какую мудрость вы ожидаете, когда вы просите Бога?
Знание, как правильно поступить в этой ситуации.
Знание, как правильно поступить в этой ситуации. Еще? Понять о том, что происходит вообще сейчас. Еще, может быть?
Понять волю Божию.
понять волю Божию, что Бог хочет. Может быть, еще есть? Для чего нам нужна еще мудрость? Вы знаете, когда действительно сталкиваемся мы с ситуацией, включается наш разум, и мы в этот момент, или очень часто, очень сами мудрые, мы знаем, что хотим и что нам нужно. И причем не только мы знаем, что хотим, нужно, мы еще и диктуем Богу на этот момент. «Бог, я хочу это, и ты мне дай это. Дай то, что я хочу. Я хочу сегодня, чтобы...» Пункт. «Ты же сказал, дай». Вот так бывает в нашей жизни. Бывает так, как и вы сказали, правильно, когда мы действительно можем просить Бога, чтобы Бог дал нам мудрости понимать Его волю. Вообще мудрость, я посмотрел в Википедии, но не только, мудрость – это способность грамотно применять знания. А в библейском смысле слова – это способность рассматривать жизнь с Божьей точки зрения и благодаря этому знать, что лучше всего применять. Мудрость – это способность рассматривать жизнь с Божьей точки зрения и знать, что лучше в этот момент применять. Хотел обратить внимание, когда Иаков обращается к людям, к крестьянам, заметьте, на каком месте стоят чувства? А? По жизни – да. А вот Иаков, когда он писал этот отрывок, посмотрите, где здесь речь идет о том, чтобы получить такую уверенность. Или такое спокойствие такое вот. Какое-то, знаете, чтобы раз – и солнце засветило, и облака развеялись. И вот так хорошо, как будто небо отворилось. Нет. Места нет такого, нету места чувств. Здесь написано, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога. Речь идет о мудрости, о том, когда в данной ситуации, в конкретной ситуации, мы способны думать здраво. Знаете, наше чувство, как сестра сказала, наше чувство очень большой обманщик в нашей жизни. Чувство – это первый обманщик, который пытается забить голос здравого смысла, забить слово, забить Божье обращение. Когда мы полагаемся на чувства, то мы выбираем себе лживого советчика, потому что чаще всего чувства нас обманывают. Я не против чувств, чувства имеют свое место, но всегда после знания и мудрости, которую Бог дает. Хотел бы немножко поговорить о мудрости. Сегодня брат прочитал этот отрывок, и я продолжу его. Это записано в притче Соломона, мудрого человека, очень мудрого, во второй главе, с 1 по 9 стих. Как сегодня брат говорил, Соломон просил у Бога мудрости. Он не просил ни богатства, ни защиту от врагов, ни мести какой-нибудь, ничего, ни здоровья. Он просил у Бога мудрости. И вот Бог дал эту мудрость, и он писал эту книгу, обращался к своему слушателю, обращался к сыну. И давайте прочитаем вторую главу с 1 по 9 стихи. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Боге. Ибо Господь дает мудрость. Из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю». Речь идет о мудрости. Этот отрывок очень хорошо показывает как источник мудрости, так и его последствия. Точно так же, как апостол Иаков пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». Первоисточник этой мудрости – это Бог. Записано 6, с 6 по 8 стих притчи во 2 главе. «Ибо Господь дает мудрость, ибо из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасения, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, конечно же, мы, как люди, понимаем, что Бог – источник мудрости. Но как часто в жизни мы ищем разные другие пути? Другие пути, которые бы помогли нам добиться того, чего мы очень-очень-очень хотим. И, к сожалению, бывает такое, что мы добиваемся в тяжелых ситуациях, в трудных ситуациях, мы не ищем Божьей мудрости, а пытаемся достичь мудрости человеческой любыми правдами и неправдами. Такие мы люди. Когда мы что-то очень хотим, мы сделаем все, или часто делаем все, чтобы это получить. Здесь же говорится о источнике мудрости. Это Бог. Бог дает эту мудрость. Бог управляет нами. Если мы что-то приобретаем, то мы приобретаем это от Бога. Хотел прочитать вам одно такое выражение. Чарльз Спержен когда-то сказал: «Дух Божий обновляет и изменяет особенности нашего характера, погрешности нашей воли, побуждая нас искать доброе и угодное перед очами Господа. Потому все доброе, что есть у нас, можно назвать плодами Духа, и все наши добродетели, и все наши привлекательные свойства благоуспешно творит в нас Дух Бога Живого». Дорогие друзья, Бог, всемогущий Бог, Он дает правильный ответ. Он дает мудрость, которая помогает нам в трудной ситуации найти силы, встать и надеяться на Бога дальше. Это не происходит каким-то совсем непонятным способом. Конечно же, мы не знаем, как Дух Святой, вот реально, как это визуализировать, работу Духа Святого в сердце человека. Я не берусь за это, не могу сказать, но вам могу сказать точно: Бог, когда мы просим мудрости, Бог дал нам ее и дает нам ее. Бог дает нам мудрости через Слово Свое. Как часто, сталкиваясь с трудными ситуациями, я по себе могу сказать, Бог напоминал Свое Слово, обетование, утешение через Слово Свое, когда я мог обращаться к Нему и находить вот там покой. Смотрите, какие прекрасные обетования, когда Бог говорит, когда ты находишься в трудности, Он говорит любящим Бога, но только любящим Бога, только верующим людям, то есть только возрожденным детям Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это очень большое обетование. Когда мы погружены с вами в печаль, в уныние, очень сложно увидеть даже такие простые выражения, такие простые стихи. Очень тяжело увидеть. Но, прося у Бога мудрости, Бог открывает, Бог дает, Бог показывает. В этом же отрывке из притч есть еще одно выражение, стих 5. «То уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге». 5 стих. «Уразумеешь страх Господень». Кстати, что такое страх Господень, если очень просто? Такое выражение, оно может быть спекулятивное немножко, если не знать, о чем речь. Страх Господень. Ведь Бог же любит, Он же любящий. Как же Его бояться-то? Его надо любить?
Бояться Его огорчить.
Бояться огорчить. Как? А? Да. Может быть, еще кто? Страх Господень. Заметьте, когда мы просим у Бога о мудрости, Во-первых, Бог дает нам мудрость свою. Источник у Него. Во-вторых, мы учимся у Бога страху Господневу. Если очень просто рассказать, вот в первой главе 7 стихе тоже говорится, начало мудрости – страх Господень. То есть это не то, что мы раз что-то получили такое кратковременное, успокоились и все хорошо. Мудрость – это состояние человека, состояние христианина, который ходит в Слове Божьем. И если вот так просто охарактеризовать, это состояние, когда вместо своих точки зрения, вместо своей воли, вместо своих чувств, вместо своих поступков, своих целей, мы приобретаем Божье, мудрость, приобретаем точку зрения Божью, волю Божью, чувства, которые Бог взращивает в нас. Вот это страх Господень, когда мы боимся Бога и когда мы хотим жить так, как Он видит жизнь, так, как Он хочет. Кстати, Соломон писал это письмо, свои наставления, и вся книга говорит об этом. Вся книга говорит о том, чтобы приобретать мудрость. И эта мудрость находится в познании Бога. Мудрость в том, чтобы человек убоялся Бога, то есть любил Его всем сердцем, слушался Его и ходил так, как Бог говорит. Еще откуда источник, откуда берется эта мудрость или источник мудрости, записан в 1 стихе и во 2 стихе. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Заметьте, следующий этап – не чувства, ни грамма нет чувств, ни грамма нет ощущений. А Соломон, обращаясь к своему сыну, он говорит так: «Если ты будешь слушать меня…» Вы знаете, Господь, когда призывает человека к себе, Он не просто делает его новым человеком и оставляет его самого. Христианин такой, этакий одиночка. Христос помещает нас, людей, в среду таких же христиан, где мы можем друг друга наставлять, друг друга направлять, друг друга поддерживать, делиться друг с другом мудростью. И если Соломон писал: «Есть сын мой, если ты примешь слова мои», он реально говорил: «Сын мой, послушай меня». Нет, он не претендовал на место Бога и сказал: «Мои слова выше Бога или наравне Бога». Нет, он говорит: «Послушай слов моих. У меня есть отношения с Богом, я рассказываю тебе, как лучше». И он рассказывает о Боге. Не так ли сегодня? Господь поместил нас, например, в церковь. Бог поставил церкви, например, пасторов, служителей. И тот момент, который вот сейчас происходит, проповедь, это момент, когда мудрость, Божья мудрость, несется с этого места к твоему сердцу. Бог сделал так, чтобы, или обязал человека, сказал: «Церковь, есть церковь, где вы будете учиться, становиться, верить одинаково. Ваша вера будет расти в церкви». Для этого он поставил пасторов, учителей, проповедников. В семье Бог поставил мужчину главой, который был не просто зарабатывателем денег и обеспечивающим пищей, а человеком, который был бы священником в семье, который бы вел семью к Богу. Мужчина – это очень серьезная ответственность, показывая Бога. Господь обращается к человеку, и человек – это тоже наши дети, давая возможность или обязывая родителей воспитывать детей, показывать Бога, показывать Христа. Вот откуда мудрость тоже берется. Естественно, родители должны сами иметь отношения с Богом. Вот так Бог работает через людей, останавливая, стучась к сердцу каждого человека. Кстати, если вы помните, как поступил сын Соломона? Каким он был царем? Помните? Вот Соломон пишет: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Как поступил сын его? С точностью наоборот. Он не сохранил, не принял слова, не сохранил сердце, не направил сердце свое к размышлению о Боге и был неугодным царем. Помните? Заметьте, как он поступил с точностью наоборот. Его мудрость, она проявилась почти сразу после смерти отца, когда он стал править дальше на месте отца своего. И он принял немудрое решение, послушал молодых людей, которые ему советовали неправильно. И тогда началось разделение царства. Возвращаясь к отрывку Иакова, там написано так: «Если уже у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». Сегодня мы говорили, уже сестра читала стихотворение, рассказывала о молитве. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы должны обращаться к Богу. Здесь не просто предложение, здесь не написано «можете помолиться». Здесь идет речь, когда вы находитесь в трудности, когда вы находитесь в испытании, молитесь Богу, обращайтесь к Нему. Да просит у Бога. В Матфея 7 главе, 7 по 11 стих, написано такое выражение, которое открывает суть вот этой молитвы или суть ответа Бога. Матфея 7 глава. 7 по 11 стих написано так: «Просите, и дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Вот этот отрывок, который сказал Иисус Христос, Иаков, обращаясь к христианам в трудную минуту, он говорит: просите, просите у Бога, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Бог – это не правитель страшный. Бог – это не тот, кто поставит 1000 условий и скажет сделать 1000 в разных всяких дел, которые бы помогли бы пробиться к Нему, достучаться к Нему. Здесь написано просто. Обращайтесь к Нему просто. И Он даст без упреков. Он дает эту мудрость. Когда вы находитесь в печали, в трудности, в переживании, просите, Бог ответит, Он даст мудрость. Он откроет, Он открывает. Важно иметь открытое сердце, чтобы слушать. Кстати, а можно ли не просить у Бога мудрости? Можно ли обращаться к Богу и не ждать Его ответа? Можно ли не обращаться к Нему? Не сталкивались с таким? Нет? Я могу сказать по себе, у меня был период в жизни тяжелый, когда я понял, что Бог все знает, все слышит, все понимает, что Он всемогущий. У меня был период в жизни, когда я не обращался к Богу по жизненным вопросам, вообще не просил мудрости, ничего. Я думал, ну зачем беспокоить Бога такими всякими вот этими такими низкими проблемами? Зачем Его просить об этом? Это действительно был такой период тяжелый и сложный, неправильный, библейски неправильный, когда я не просил Бога, я не просил, не говорил: «Господи, дай мне мудрости, чтобы понять эту ситуацию». Я думал, зачем? Бог и так все знает, Он и так все сделает. Конечно же, Бог знает. Конечно же, Бог делает. Конечно же, Бог все запланировал. Конечно же, Бог ведет и доведет до того, как Он хочет. Но Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему, потому что в молитве мы склоняемся перед Ним. Сама молитва – это акт, когда я понимаю, что, Господи, я ничего не могу, я нуждаюсь в Тебе. Когда я склоняю свое сердце и обращаюсь к Нему в молитве и говорю: Господи, дай мне мудрости, помоги мне понять. У меня случилась эта беда, у меня случилось это горе. Господи, я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, так не должно было случиться, но Ты даешь так случиться, но Ты послал это. Господи, дай мне мудрости понять, для чего Ты это делаешь. Дай мне мудрости, Господь, чтобы я в этой ситуации нашел утешение в Слове Твоем. Господи, поддержи меня в этом. Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему, обращались к Нему своими нуждами, переживаниями. И вот второй отрывок, или дальше стихи говорят: «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вопрос, о чем речь? Я знаю, как я раньше понимал этот отрывок, и знаю, как некоторые понимают его. О чем здесь речь вообще? Вот так вот просто. Может кто-то сказать? Какие мысли? Как вы воспринимаете это? Что вы делаете с этим отрывком? Просить о чем? О нуждах. И? На что? И? И что произойдет дальше? Видите? Угу. Хорошо. Я люблю сравнивать с негативными примерами. Очень люблю, потому что очень помогает вот это черное-белое, серо-белое. Очень помогает. Вы знаете, этот стих иногда неправильно трактуют. И говорят, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. То есть, если мне что-то нужно, очень-очень-очень нужно, то мне нужно сильно-сильно-сильно-сильно просить, очень-очень-очень сильно верить, верю-верю-верю-верю-верю, так, жена, иди сюда, будем вдвоем верить, верим-верю-верю-верю-верю, так, сын, иди сюда тоже, троем будет верю, и тогда все получится. Верю-верю-верю-верю-верю, открываю глаза. Не получилось, значит, плохо верил. Так, где моя семейная группа? Давайте будем вместе верить и обязательно получим то, что хотим. Не бывает такое? Не сталкивались с таким? Мы иногда верим в то, что Бог сделает, думаем, что здесь написано о том, что Бог сделает так, как я хочу, если я буду сильно верить. У меня был случай, когда-то я, немножко экстремальный был, и сделал небольшую неприятность. Я в первые 6 месяцев, когда у меня еще права были, я взял машину, так хотелось покататься на машине. Но знаете, после Запорожца и Москвича я сел на бусика большого. Это такая, романтика просто. Так вот ехал, и да, газ давил, и все, все хорошо было. Но проблема, я поехал буквально вот как отсюда до туда на почту. Решил письмо забрать на бусике большом. Не посылку, письмо маленькое. Там нужно было какое-то специальное было. В общем, я поехал забрать и царапнул машину. Вы знаете, что платит ПФАН такой, 500 евро, за то, чтобы они потом проверяют. Если поцарапал машину, 500 евро забрали. Вы знаете, когда я царапнул, я не пришел, не сказал жене, я молчал. Я очень молчал. Но знаете что? Я как уходил во сне, и знаете, я начал верить. Думаю, может быть, это все сон. А может быть, что-то это будет по-другому. Я очень начал сильно верить, что они не заметят, а царапнул хорошо, вмял там столб такой был, и я прямо застрял на нем. И я очень стал сильно верить, что они не заметят, и эти 500 евро не пропадут. Я верил, а потом приходит письмо через несколько дней, которое мне потом пришлось показать жене. Вы знаете, наверное, вера у меня была слабая. С меня сняли 500 евро. Я думаю, наверное, мало верил. Вы знаете, вот так иногда мы верим. Мы верим не в то, что Бог силен что-то сделать и делает. Мы верим не в то, что Бог силен ответить, что Он всемогущий. Мы верим в то, что Бог наш палочка-выручалочка, тот, который сделает именно так, как я хочу. И для того, чтобы мне добиться, чего я хочу, мне нужно очень-очень сильно верить. Люди устраивают всякие религиозные обряды и верят в то, что хотят. Но, к сожалению, нашему Бог никогда не говорил о том, что Он сделает то, что мы хотим. Бог не говорит о том, что Он ответит и сделает так, как я хочу. Он может сделать так, если на то Его воля, а Он может и не ответить. Вернее, ответить, но не так, как я хочу. Он сделает точно по-своему. как он хочет. Конечно же, такая вера, она неправильная. Она неправильно наколеблющаяся. Ну, представляете, потом, как меня колебало, когда пришло письмо на 500 евро, Господи, я верил, я так надеялся, что, наверное, меня пронесет. И вера вот так вот, знаете, вот так, как море ходило бушующее, бах, все, что ж я верил, и вот так вот получилось. Дорогие, вот так мы в жизни бываем, вот так мы действительно интерпретируем Писание, как хотим, и думаем, что написано, что Бог наш палочка-выручалочка, старик Хоттабыч, сделает все, что... И для этого он, кстати, нужен, чтобы удовлетворить мои нужды. Когда здесь идет речь, здесь написано о том, что допросит с верой, немало не сомневаясь в том, что все находится в Божьих надежных руках. Все находится в Божьих надежных руках. Какая бы ситуация ни случилась, Бог не уснул, Бог не забыл, Бог не запамятовал. Все происходит точно так, как Он запланировал. Это будет, это случится. Представляете, иметь такую веру? Слабая же вера, она рождает всякие ветры учения. В Ефесянам 4 главе написано о цели, вообще о церкви, о том, для чего нужны служители, пастора, вообще о том, как должна работать церковь, куда она должна стремиться. И вот в 4 главе написано: «Поставил пастырей, учителей к совершенствию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе придем в единство веры». Вот вера какая, вот какая вера, вот единство веры и познания Сына Божьего. Вот эта вера, которая не колеблет, вот такая вера должна быть надежная на то, что Бог все во всем. Бог знает, Бог ведет, Бог не оставил. Дальше написано: «В меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Знаете, когда наша вера слабая, когда мы верим в то, что Бог палочка-выручалочка делает так, как я хочу, наша вера колеблется. И мы, конечно же, пытаемся найти причины. Ах, наверное, надо что-то другое делать. Может быть, некоторые люди меняют церкви, некоторые люди ходят по разным церквам, ища, где им дадут хороший ответ и скажут: да, действительно, брат, сестра, давай, давайте мы все поднимем руки, будем кричать: Бог, сделай это. Люди верят в это. Не получилось? Ах, слабо, надо было больше. Знаете, вот эта вера, вот такая вот, колеблющаяся, не имеющая основания. Дорогие друзья, я хотел бы привести пример. Мы любим все примеры, я тоже люблю жизненные примеры, которые бы помогли посмотреть на эту ситуацию и на людей, которые показали, проявили эту веру. Вера, которая была крепкая и основательная. Сейчас я расскажу эту историю. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих». Вот эти двоящиеся мысли, кстати, знаете, это двоящиеся мысли. Вот пока все хорошо, у меня одни мысли. Наш Бог всемогущий, Бог мы поем, заявляем, крепкие, сильные. Когда приходит ситуация, раздвоение личности, такое заболевание. Такое, говорят, что есть такое заболевание. Раздвоение личности. И тут как будто бы Бога нет. Вроде Бог есть, пока хорошо. А когда плохо, как будто Бога нет. Бога ли нет? Есть Бог. Был, есть и будет. Но человек с двоящимися мыслями, он, во-первых, не получит, пусть не надеется даже что-нибудь от Бога получить. Этот человек не твердый. И, скорее всего, этот человек не имеет отношения с Богом. Скорее всего, это человек, который не знает Бога. Скорее всего. В лучшем случае, младенец в вере. А в худшем случае, это человек, который даже не знает Бога, с двоящимися мыслями. Есть одна история, которую я знаю с детства, и вы, наверное, тоже знаете, записанная в книге Даниила, если вы помните. Книга Даниила, 3 глава. История Сидраха, Месаха и Авдинаго. Я не буду рассказывать ее, она вообще нуждается в таком большом объяснении, не на одну проповедь, она очень интересная, очень глубокая, записана в книге Даниила. Ситуация была простая. Израильский народ, народ Божий, который должен был быть крепким в вере, который должен был служить Богу, идти за Ним, поклоняться Ему, решил, что Бог где-то там, и перестал Ему поклоняться. Ситуация с Иудеей шла дальше и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. И в конце концов, евреи перестали поклоняться Богу. Бог им говорил: если вы будете на меня надеяться, благословлю, если нет, буду бить вас. Так и произошло. В конце концов, они были завоеваны, разрушены, был разрушен храм, были убиты много людей, были много взяты в плен. И вот царь Навуходоносор, когда захватил Иудею, он дал приказ отобрать хороших детей, вернее, из хороших семей, из царского рода, смышленных, мудрых, хороших ребят, для того, чтобы переучить их, перевоспитать, и они могли в царстве его быть людьми, которые бы служили ему. И вот это были... Эта история пишется в основном о Данииле, Сидрахе, Месахе и Авдинаго, то есть юноши, которые попали в плен в возрасте от 14 до 17 лет. Представляете наших детей, которые попали бы сейчас в плен с 14 до 17 лет? Представляете, они бы сейчас попали в плен, и у нас была бы, у вас сейчас, как у родителей, была бы возможность, бы последняя возможность что-то сказать. Вот сейчас его сейчас уведут. Что бы вы сказали ему? А? Не теряй надежду. А. Храни веру. Может, кто-то сказал бы, когда ты будешь в плену, царь, ты же знаешь, у царей может всякие проблемы там, вот у них такая воля, они могут делать, что хотеть. Если что попросит, просто сделай. Спокойно, молча сделай, просто склони. Даже если попросит поклоняться идолам, просто закрой, ты же в сердце. Главное, верь в сердце Богу. Так сказали бы кто-то? А если убьет за это, может быть, стоило бы проглотить это и как-нибудь там, ладно, главное в душе. Знаете, часто такое в жизни бывает, к нам не приходят, нас не берут в плен, но мы часто в душе верим, а снаружи мы совсем неверующие, поступаем как неверующие, как будто мы Бога не знаем. Но это не важно, это так, просто интересно было поразмышлять, что бы я сказал моему сыну или дочери, которые бы в плен брали бы, я думал об этом. И вот они пришли в плен, и мы знаем, что они пришли и поклонялись там своему Богу, и Навуходоносор возвысил их до больших очень людей, то есть они, по сути, министрами стали, такими высокими людьми, или я не знаю, кем, как это все тогда разделялось, но неважно. В любом случае, когда-то царь Навуходоносор решил, как все цари, решил поставить идола, истукана, которому поклонились. Ну, деньги есть, возможность есть, тиран. И вот он поставил это и сказал: так, придет время, когда все затрубит, заиграют музыкальные инструменты, все должны упасть. Собрались все начальники, это было проявление послушания царю. И вот Сидрах, Месах и Авдинаго, молодые люди, они не поклонились. Они не пошли на компромисс, не поклонились идолу. Всегда есть глаза, и у стен даже есть глаза. Их заметили, возможно, это были недоброжелатели. Они посмотрели: сейчас пойдем, сдадим царю. Пошли, сдали, сказали: царь, вовеки живи. Вот такие есть люди, которые не поклонились. Помните реакция царя? Царь их не сразу убил, он поставил их пред собой, призвал. Тогда Навуходоносор в гневе, ярости, это 3 глава с 13 стиха, в гневе, ярости привел Сидраха, Месаха и Авдинаго. И приведены были эти мужи к царю, Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим, не служите золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь их стукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Молодые люди, у вас сейчас, на сегодняшний момент, в эту минуту есть только два варианта. Умереть, погибнуть или остаться в живых. Кто избавит вас из моей руки, говорит царь. И вот как отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, очень интересно. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Вы знаете, это не было проявлением неуважения к царю или какой-то дерзостью. Они не говорили ему так: что ты пристал? Мы тут сами знаем. Нет, это не было ихним неуважением. Они говорили о том, что у них нет нужды в защите Навуходоносора. Представляете? Они говорили: нам не нужна твоя защита. Нам не нужна твоя защита. У нас есть защита. И дальше они говорят четыре важных пункта своей веры и упования на Бога. Бог наш, первое, которому мы служим, это второе, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет и тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которому ты поставим, не поклонимся. Это четвертое, что они не будут поклоняться. Заметьте, четыре пункта. Первое, что они сказали, эти люди стояли, представляете, они не просто говорили вот сейчас вот с нами поговорить: да, я буду верить Бога. Реально стояла печь. А печь выглядела, это было сооружение такое, большое сооружение, к нему была дорога подведена, и был вырез в ней, и сверху загружали дрова, чтобы она топилась больше и больше и больше. То есть это целое сооружение было, которое разогревали до красна металл. Это очень серьезно было. Эта печь была. Они точно знали, что их ждет. И они говорят: Бог наш. Молитва «Отче наш» тоже начинается с этого. Бог наш, Отче наш. Они знали точно, кому они служат. Они имели с ним серьезные отношения. Потому что, стоя перед вопросом жизни и смерти, говоря такое, нужно быть достаточно верующим человеком, то есть действительно иметь твердое упование. Это первое, Бог наш. Потом они говорят: которому мы служим. Они не просто говорили языком, говорили, мы верующие, все, да, мы вот такие. Они служили ему, они поклонялись ему. То есть служение в плане поклонения, они признавали его на словах, и они служили ему. Для них это был реальный Бог. Для них это были реальные отношения. Следующее, что они говорят: Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Эти люди, реально стоя и зная, что вот печка, вот царь, и Бог там на небе, нужно иметь достаточную веру, чтобы сказать так. Они не сказали, что избавит точно от печи. Они сказали, что Бог, что? Силен избавить. Он силен избавить. Он не слаб. Им не нужно надеяться на царя Навуходоносора. Это третье. И вот четвертое. Если же и не будет такого. Вопрос. Это сомнение или нет? В чем? Так написано, если же не будет того. Ага. В чем они были уверены? Да. Они были уверены, что его воля лучше, а вот из этого отрывка в чем они были уверены? Бог силен. Бог силен. Вот в чем они были уверены. Дорогие друзья, Иаков, когда писал людям, он говорил: просите Бога о мудрости, чтобы Бог дал вам мудрость, чтобы ваша вера была крепкая. Во что? Что Бог силен. Он не оставил вас, евреи, ходить в рассеянии. Он силен. Представляете, если бы они верили, что Бог спасет их точно от печи. Он бы не сделал этого. Что было бы с неверой? Не так ли мы, дорогие друзья, придумав себе веру в то, что обязательно должно случиться, чего я хочу или что я хочу, мы терпим кораблекрушение, нас кидает со стороны в сторону, наша вера шатается. Почему? Потому что мы не в то верим. Дорогие друзья, очень важно, вот эти момент, они говорят, если же и не будет того, они не знали, спасет ли Бог или не спасет. Они были уверены, Бог наш, мы Ему служим, и Он силен. И четвертое, мы точно не поклонимся, даже если Бог захочет, чтобы мы сейчас умерли здесь. Если Бог захочет, чтобы мы оказались здесь, в этой печке, наша вера не поколеблется. Четыре момента, четыре пункта. Дорогие братья и сестры, когда вы находитесь в тяжелом моменте, когда вы проходите испытания, во что вы верите? В кого вы верите? На что вы надеетесь? Это очень серьезно. Дорогие братья и сестры, мне приходится сталкиваться с людьми, которые верят не в Бога, а в то, что Он сделает, как хочет, как человек хочет. Эти люди терпят кораблекрушение, находятся в депрессии, в апатии. Это люди, разбитые полностью, потому что у них нет веры. Нет веры в того, что Бог силен избавить. Его решение, суверенное решение. Его решение будет точно таким, как Он хочет. Представляете, когда их несли туда, в печку, я не думаю, что они не понимали, что сейчас будет немножко тепло. Я не думаю, что они так спокойно шли, так, ну ладно, печечка, так давай еще сам запрыгну. Это реально горячо было. Это была реальная опасность, это была реальная смерть. Они знали эту реальность. И вот эти люди, молодые люди, зная эту реальность, они сказали, Бог силен, мы на Него надеемся. Что бы ни случилось, все в Его руках. И в этом случае, в этот раз произошло так, что они остались жить. Бог своего ангела послал. И, кстати, Он послал его... для своей цели. У него была своя цель у Бога. Кроме того, что была проверка этих людей, их неверы, в 28 стихе написано, какую Бог цель достигал. Тогда Навуходоносор сказал, когда Навуходоносор увидел, что люди, они там живы еще, и ангела послал. Что произошло дальше? Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись...» На что? На то, что он избавит? Нет, надеялись на него. «И не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И он теперь дальше говорит, от меня дается повеление, чтобы люди поклонились этому Богу, Богу людей, которые были готовы умереть ради Него. Дорогие, мы говорили сейчас о Сидрахе, Месахе, Авденаго, таких молодых людей, таких простых. Я не знаю, какие они имели отношения с Богом, точно, да, как они молились там. Я думаю, точно они молились. Я думаю, точно они обращались к Богу. Я думаю, они точно имели отношения с Богом, потому что такой поступок, он может быть только тогда, когда человек имеет близкие отношения с Богом. Дорогой друг, может быть, ты год верующий, может быть, 5. Может быть, 10 лет, а может быть, 20 лет. В какого Бога ты веришь? Как ты в Него веришь? Где ты ищешь ответ у Бога? Где ты его вообще ищешь? Когда сталкиваешься ты с ситуацией, насколько ты крепок уже за свои, может быть, 20 лет веры стал? Дорогой брат, сестра, если ты 20 лет верил, что Бог... Твоя палочка-выручалочка, ты потерпишь кораблекрушение, упадешь ниже, чем думаешь. Твоя вера будет разрушена, потому что Бог поступает, как хочет. Дорогой брат, сестра, что с этим делать? Для того, чтобы устоять в этих испытаниях, дорогие друзья, нужно иметь правильное отношение с Богом. Нужно искать Его мудрости, которая открывается в Слове. Нужно искать мудрости, которая открывается Духом Святым в сердце. Нужно искать мудрости, которая проповедуется в церкви, среди христиан. Общайтесь с христианами, спрашивайте христиан, задавайте вопросы, ищите ответы в Слове Божьем, молитесь Богу, обращайтесь к Нему, и Он даст эту мудрость. Не ожидайте ангела, который прилетит, и вам сразу раз, и вы стали мудрые. Нет, ожидайте, что Бог работает в вашем сердце, Он дает мудрость, даст мудрость. Когда вам на память приходит стих из Библии во время испытания, когда Бог посылает человека рядом, близкого, когда Бог посылает брата, сестру, а может быть проповедь как раз говорится тебе на эту тему, может быть ты сейчас сидишь и думаешь, вау, как раз Бог сейчас и ответил мне. Именно сейчас я в этом нахожусь. Слава Богу. Дорогие братья и сестры, Бог отвечает. Бог жив, Бог не умер. Дорогие друзья, может быть кто-то, находящийся здесь, знает Библию, слышал о Боге, слышал о Его заповедях. Может быть, кто-то приходит в эту церковь и радуется такому спокойному общению, но не имеет личных отношений с Богом. Знайте, ваше знание не поможет вам. Ваше знание не спасет вас. Только через Евангелие, только через покаяние, только через спасение и Божье обновление вашего сердца вы найдете настоящий покой. Дорогой друг, дорогой брат, сестра, гость, если у тебя будут вопросы, если ты находишься в этой године испытания, не оставайся сам, не надейся на себя. Подойди, может быть, после богослужения, подойди и спроси у христианина, который имеет отношение с Богом. Дорогой брат, сестра, если ты веришь в чудо, в свое чудо, веришь в своего Бога, чудесника, который сделает, как ты хочешь, я хочу огорчить тебя сегодня. Ты не в того Бога веришь. Обратись к Библии, обратись к христианам, спроси для того, чтобы ты обрел настоящую веру великого всемогущего Бога, того Бога, который способен спасти, того Бога, который способен избавить тебя, если ты христианин, который способен избавить тебя от любой ситуации, которая происходила в твоей жизни. Пусть Бог укрепит тебя, твою веру. Пусть Бог даст тебе мудрости, чтобы ты знал Его, и как когда-то Сидрах, Месах и Авденаго, стоя перед проблемами, с которыми ты сталкиваешься, ты имел силу, крепость не поклоняться или не поклониться никакому Богу, кроме великого Бога, всемогущего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте помолимся. Может быть, у кого-то есть желание, помолитесь, и я закончу. Господь и Бог, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за силу Твою, за могущество. Благодарю Тебя, что Ты Бог, который управляет всем. Благодарю Тебя, Господь, что Ты действительно великий Бог. Благодарю Тебя, Господь, что Ты никогда не устаешь, не засыпаешь. Ты все видишь, все знаешь, и Ты еще и все запланировал. Благодарю, Господь, что Ты не посылаешь испытаний в жизни больше, чем мы способны перенести. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты показал вот эту свою простоту. Ты показал путь, как найти покой и утешение. Господи, я благодарю Тебя, что Ты открыл себя и свою волю через Слово Свое. Господи, благодарю Тебя, что Словом Своим Ты разрушаешь наши человеческие понимания, представления о Тебе, заблуждения, что Ты укрепляешь веру нашу, и особенно в тех ситуациях, когда мы находимся в трудностях, когда мы переживаем что-то. Я благодарю Тебя, что через это время Ты даешь возможность увидеть, в каком я состоянии, в каком состоянии моя вера, проверить. Благодарю Тебя, Господь, что в Тебе я могу точно знать, что моя вера будет крепкой и надежда правильной. Я благодарю Тебя, Господь, что через вот эти обстоятельства Ты укрепляешь веру. Благодарю Тебя, что, Господь, Ты через обстоятельства укрепляешь слабую веру и взращиваешь нас. Господи, Ты знаешь каждого здесь присутствующего. Может быть, кто-то еще не верит в Тебя. Может быть, кто-то верит не в такого Тебя, который Ты есть на самом деле. Кто-то, может быть, пытается утешить себя ложью и обманом. Господи, стучись к сердцам этих людей. Укрепи, Господь, чтобы они увидели Тебя и поклонились Тебе. Также, Господь, и тех, кто уже крепок в Тебе, укрепляй дальше, Господь, потому что сами мы – ничто, только Ты. В Тебе мы имеем силу, надежду. Господи, укрепляй нашу церковь, чтобы мы здесь, слушая Слово Твое, относились очень серьезно к Нему, чтобы наша вера росла только через один источник, через Твое Слово, чтобы мы имели Твой страх. Господи, я очень благодарю Тебя, что Ты отвечаешь так просто, без упреков. Веди нас и дальше. Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.